Добрый день, уважаемые господарства. За вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи – доктор политических наук, директор Института «Политичная сфера» Андрей Казакевич. Андрей, привитание.
Добрый день.
И политтехнолог, публицист Александр Федута. Александр, добрый день.
Добрый день, коллеги.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это усебеларускі народный сход. Напрыканцы минулого года Александр Лукашенко объявил, что он отбудется 11-12 лютого. Уже идет вылучение туды делегатов. И будет их 2700 человек, полная заля. Але от функции этого утворения этой установы, как яны бачатся вот сёлета Александру Лукашенко, ну, бачились летось, не зусім зразумелые. И он казал про то, что треба надать этому сходу некие конституционные функции. Казал про то, что он готовы поделиться своими полномочиями президентскими, але не с урадом, не с парламентом, а вот менавіта с этим установчим сходом. Але уже зусім перед Новым годом, 31 снежня, и он как бы стал говорить иншие речи. Он стал казать, что да не установчий сход не будет там принимать конституцию, да не конституция будет на референдуме, да не я не избираюсь в старшине установчего сходу. Ну вот такие, ну я не могу и не зусім суперечить одна одной вот этой заявы, але я какие-то такие дивные, и вот нек, что, власно, Лукашенко хочет при допомозе этого сходу, окромя там затвердить план на пятигодку, какие именно конституционные, ну, скажем так, новации. Вот тут можно провести полную аналогию с Россией, летошней Россией. Там, сдается, так само Путин, ну, шукал. То есть вот на початку, памятаете, на початку года все говорили, что да, вот будет казахстанский вариант, значит, Путин будет Назарбаевым, Путин будет старшинем Держсовета, и все обмерковывали это. Вот, Держсовет, Держсовет. А потом, значит, выходит на трибуну космонавтка Терешкова и говорит, а я думаю, надо все скасовать, это обмежевание, обнулить. И все, вот, вот оно в чем справа. Але цікаво, что обнуление возникло потом. И так само цікаво, як возникло. Путин не казал, что я за обнуление. Нет, нет. Вот. Народ, особи Терешкова из космоса, так сказать, голос из космоса. Вот по тих голосах из белорусского космоса, так сказать, там, от трудящихся, которые пишут там Советскую Белоруссию, там на неких этих дискуссийных пляцовках, там некие провладные политологи что-то выказывают. Вот вы, как бы, понимаете, вот как бы, какую схему хоча Лукашенко. Что, так сказать, кто белорусская Терешкова, якая вот, Максима уже огучила, як оно на сам речь? Андрей.
Я, мне в такое устойливое уражение, как минимум в этом годе, а калим казали уже вести размову в околе про нашу вот, измену Конституции, да, это дискуссия ведется уже несколько год, а по великому рахунку там еще с 2000-х, все упирается в то, что некой визии новой, вот новой визии, Лукашенко сформировать не может. Я не сомневаюсь, что его на юристы нечто ему пропоновывают. Ну, я думаю, что там Миклашевич этим занимался, занималась и сама администрация президента, и были разные проекты, ну, по-настоящему, мы так чутки про это есть. Але он вот никак не может вырешиться все-таки, что робить. И с этим всебелорусским народным складом, ну, та и самая ситуация, потому что он уже несколько раз переносился, в принципе, он-то плановался еще в летку по первым вариантам. Потом вот зараз будут спробовать скористаюсь для того, чтобы неяк вырешить политический кризис, а для того, чтобы вырешить политический кризис, мне треба нечто серьезно менять, а ничто чего менять, ну, не хочется. Вот. Тому мне подается, что просто еще не вызначилось до конца, наше, так би мовити, вищеше політичне керівництво з тим, що все-таки робити з цією конституцією. Ці робити просто які формальні такі зміни, які ні на що істотно не впливають. Або от некий екзотичний варіант, ну, тут же була у нас, да, утечка про, ну, і сам Лукашенко казав, да, що от робити з гэтага Всебелоруського народного сходу некий конституційний орган, який буде мати некий додатковий повноваження, але це реально екзотична модель, треба її придумувати, треба все узважувати, а тут і часу нема, і ідеї нема. Короче, ну вот у меня такое чувство, что просто вот нема идеи. Тому, судя с тем, что идеи нема, буду скучать за все, имкнуться на столько, насколько максимально захватить ту систему, какая сейчас есть.
Ну, а я дозволю себе свой, как бы, погляд выказать, что, может быть, не столько нема идею, а то, что над Александром Лукашенком, что называется, давлеет синдром Горбачева. Вот как я называю синдром Горбачева. Он был молодым человеком. Калі вот он бачыў, як абрынулася магутная вялікая сістэма, вялікая дзяржава, з-за чаго? З-за таго, што хацелі палепшыць. Вот склікалі з'езд саветаў, як свой час, дарэчы, французскі кароль, генеральныя штаты, ну вот свой час кароль паімел і Міхал Сергеевіч паімел. І вот такі ў него досвід, у него іншага, як бы, вот это его маладосць. Вот. І вот у него это як цвіком вбілася, што як толькі тронеш, як толькі пачнеш паляпшаць, все можа асыпацца. Прычым вельмі хутка. Причем не потому, что как бы кто-то этого будет хотеть, вот там какие-то силы ворожат. Вот, блин, просто так, так житё, так свет, максимум наша частка света устроена, что вот почнешь полепшать, а добра добра не шукают. Александр, ну а вот все-таки вот как вы лечите? Ну вот у него есть какое-то отчувание, что как можно все-таки и застабілізаваць вот эту сітуацыю палітычнымі сродкамі, не толькі дубінкай, не толькі там турмой, ну па ідэі, як бы, гледзячы па ўсім, ну, ладна, яму это кажа апазіцыя, кажа пратэст. Добра, он его не хоча слухаць. Яму кажа тое самае Захад, яму тое самае кажа Москва, той же Путін, той же Лавров кожны дзень, да, вот канстытуцыйная рэформа, ну, не кожны дзень, ну, часта. Значит, частей, чем он сам. И что он на это думает? Вот.
А ничего он на конт этого не думает. Потому что ни те, кто выходит на протесты, ни Запад, ни навод России, не здольные на вопрос поуплывать на его. И он разумеет, что кольки он захочет тягнуть это кота за хвост, столько он и будет его тягнуть. И один и что, ну, там Россия, вот той партнер, перед яким треба нечто демонстрировать. Ну, присутность, принамсі, доброй воли. Да? И вот там, мы это, до речи, бачили уже невідомо кольки раз, але вот опошний раз он был наибольш показальный, коли 25-го у каляды, да, якія у нас з'являються святом, да? Росія виплескиває інформацію про те, що буде створатися про російська партія. А гэта, з моєго пункту гледжання, не двухсенсовний намек на те, що альбо ти вертаєшся у графік, який ми з тобою згоднили, альбо ми починаємо працювати без тебе. І все, і одразу у понеділок, одразу після вихідних днів. Так, мы будем збирать усебеларускі народны сход. Дарэчы, у вас, Юры, было дзве паказальныя абмоўкі, вы казалі, установчы сход. Напэўна, спадара Мацкевіча і спадара Калядкі начыталіся в інтэрнэце. Вось, не, мы будем збирать усебеларускі народны сход, але калі нехта думае, што мы будем ісці на неканстытуцыйныя крокі, дык мы не пойдзем на неканстытуцыйныя крокі. Якія гэта неканстытуцыйныя крокі? Гэта абвешчанне менавіта на усебеларускім народным сходзе яго найвышэйшым фактычна органам улады, панад парламентам, панад новым прэзідэнтам, панад урадам. Да? Вось. Мы будем идти по Конституции. Что называется по Конституции? Мы будем проводить референдум. Коли? А неведомо. Коли народ соспеет до референдума? А коли народ соспеет? А неведомо. Вось коли не будет выходить на улицы, тогда и соспеет. Тогда будем проводить референдум. А зараз нет. И вот это будет протягиваться, с моего пункта гляджения, достаточно долго. Достаточно долгий период. Я думаю, что у решты решт все три гульца, про которых вы только что, Юрий, сгадывали, это и протестовцы, и Захад, и Россия, яны, им это надокучит, они попробуют радикализовать ситуацию в певном сенсе. Але як гэта адбудзецца і калі гэта адбудзецца, мы таксама нічога не ведаем. І Лукашенко не ведае.
Александр, вот я хотел все ж таки про Россию, вы, так сказать, я, так само выделили, як особные, может быть, самые такие уплывовые, ну, принамсі, вельми уплывовый объект. Вот. И, ну, тут с одного боку варто сказать, что вот Путин, он мог бы, скажем, еще в жнивне сказать, Лукашенко легитимный, его народ обрал, его 80%, на улицах бунт, инспированные нашими ворогами, ворогами славянства, кропка, все. Лукашенко может робить реформы, может не робить, нас это не цікавит. Головное бунт подавить, мы ему допоможем, коли потребно, коли не треба, сам подавить, все, кропка. Путин, потом Лавров, значит, нет, вот там реформа, вот то и переразмеркование, вот на во что это все говорилось. Это с одного боку. С другого боку, ну, памятайте этот старый анекдот, как Лев там складает себе меню, и вот у вечера кажа зайчику, так сказать, зайчик, придешь мне завтра на вечеру, я тебя съем. Зайчик говорит, пошел ты. Так ставишь питание, я тогда тебя выкресливаю. Вот тебе не может быть в отношениях помеж Лукашенком и Путиным вот такое, так сказать. Зайчик, Лукашенко, ты у нас реформу зробишь? А пошел ты, Владимир Владимирович, а, да, ну тогда я тебя выкресливаю. То есть, может быть, Путин, ну да, ну он хотел бы как-то переформатовать там что-то, но если Лукашенко уж в фильме не хочет, ну тогда я тебя выкресливаю. Так, Александр?
Не совсем так, с моего пункта гляжения. Путин собирается отходить от справа, это будет где в 24-м, как мы все разумеем, годе. А это значит, что ему треба передавать эти справы в певном сенсе у добром становище, в порядку. А Лукашенко – это отсутность порядку. Лукашенко сегодня – это проблема. Проблема, потому что не только тому, что люди выходят, а тому, что это режим, який не користается подтримкой большести. А это значит, что для того, как режим умацовывался, але принамсі не сыпался, Россия, як внешний донор, будет примушена давать все больше и больше грошей. Это значит, треба вирішати проблему. И Путин не выкресливая нашего зайчика изменю. А Путин просто каже, ну, добро, не хочешь зранку, будешь на обед. Вось. И менавіта так поводит себе Путин. И Лукашенко это разумея, потому что те кредиты, которые, например, были выделены зараз, это не для того, как зайчик гулял, отчуваючи себе вольно, а для того, как зайчик трошки подсилковался, подъел перед тем, как ему прийде уже черга отказывать на питание, яким блюдом он хочет быть и у яким порядку там зранку, вечер идти саправды на обед.
Андрей, ты згодны вы вот с такой трактовкой, хотя я по ширости не вельми как бы зразумел. То есть понятно, что Россия, коли вот она поставит себе за мету, ну, она в решт-решт, мы памятаем, как она в 79-м годе с Амином разобралась. При жадании можно и так. Але такое вот чувание, что в России, вот я, до речи, памятаю, сдается в интервью с Венедиктовым, кимсти из российцев недавно читал, який каже, ну да, решить може питання, але а хто взамен? Яны нікого не бачать. І таму, якби, а може бути, і хай собі застається. Ну, от такі, тому що, ну, от як Олександр сказав, ну да, це токсичний актив, а революція це так само токсичний актив, а невідомість це так само токсичний актив, і навошто їм це? От я би сказав так, наскільки вони готові інвестувати політичні, там, економічні, інші ресурси у те, щоб примусити Лукашенку, ну, якби переразміркувати владу так, от, як здається, я не хочу.
Ну, я думаю, що там така стратегія вибудовується, ну, таку м'як, ну, не те, що м'якого тиску, але тиск буде, тобто механізму на самій справі шмат, да? В Росії попливати на білоруську ситуацію, особливо зараз, коли кепські стосунки з Заходом, коли є протестний рух. Але робити нечто радикальне Росія не хоче. Ну, тому що, от, як ви сказали, це додаткові ризики, додаткові проблеми. Тому поставлені певні рамки, так, от Лукашенка, що він мусить зробити. Це значить, що у якого є достатньо широкий коридор, в який він може рухатися, але тим не менш, ну, у якого, але тим не менш, некий план він мусить виконувати. От коли просто ми згадаємо вересень, це таке кінець жнівня був, була утечка про те, які розмови йшли в ОБСЄ, да, що стосується білоруської ситуації. Там було конкретно вперше, да, озвучено, що у 2021 році мусить пройти референдум. Тобто це російський сценар того, яким чином мусить вирішатися білоруський політичний кризис. Спочатку, значить, референдум, який зробить політичну реформу, і ця політична реформа і буде вирішенням ситуації. Це треба зробити до кінця 2021 року. Коли не буде зроблено, то я думаю, що тиск буде значно більш серйозний. Але, звісно, не було ніякої конкретизації, напевно, детальової, коли озвучувався такий план. Тому тут Лукашенко ще це достатньо велика кількість, вибачаюся, додаткове таке поле для маневра, от як-то замінати цю реформу. Ти сказав, що ми її провели.
Андрій, а я от хотів вам задати ще таке додаткове питання. От ви сказали, ну, коли до 22-го року не зробить, то, відповідно, значить, будуть там строгості. От. Але я так розумію, що це по модулю того, що ситуація внутрі самої Білорусі буде по-ранейшому якби гарячій. То есть, коли Лукашенку так чи інакше удасться, що називається, умиротворить, пацифікувати, то, магчыма, і у Кремля не буде підстави. Ну що ж.
Може бути. Я думаю, що розлік якраз таки Олександра Лукашенка на гэтым базується. Да? Що він зараз не заспокоїть, потім заболтає гэта питання, і воно там перенесеться. Але я думаю, що з великої ступені вірогодності тут все-таки Росія буде таку, ну, принципову лінію займати, просто тому, що їй так само треба вирішити цей кризис, не затягувати його, а вирішити ніяким чином. Ось. І, ну, мінімальне, що буде, це те, що просто фінансування буде скорочено, ну, кредитне фінансування там, да? Будуть спущені, от, просто процеси по створенню нових політичних сил. Про те, що так само тут ми вже згадували про російську організацію. І я думаю, що це от, якби, той мінімум, який одразу буде запущений, коли от Лукашенко знов кине Путіна по цьому питанню.
Андрій, наступне моє питання. Ну, ми якби почали з Росії, а варто було б, напевно, починати з білоруського народу, з білоруського громадства, з білоруського протесту, який, ну, от минулий год показав, що він достатково самостійний гулець. І от чи може, на ваш погляд, він як-то от скористати цей самий всебілоруський сход, ці розмови, гульні про конституційну реформу? Ну, видаєте, тут є певна така аналогія. вот мы памятаем і перад мінулагоднімі выбарамі ішлі размовы, што трэба байкот, только байкот, удзел у выбарах, это гульня Лукашэнкі, это гуляць в ягоную гульню, яму падыгрываць і гэтак далей. Ну, што можа даць удзел у як бы выбарах, якія ладзіць дыктатура, мінулы год паказаў. Так вот, в этом сэнсе, як бы, удзел, ці какая-то гульня, я зараз не кажу, якая менавіта, але нейкая, вот в эту конституцыйную рэформу, з гэтым устаноўчым сходам, яна вогуле магчымая і патрэбная, ці пазіцыя такая, это все лухта, это все нелегітымна, это все лукашэнкаўскі карманны сход, кішэнны сход, треба дало Лукашенко. Вот ваш подыход, так сказать, этим как-то можно скористаться? Ти ніяк?
Ну, подается, что, например, другая линия, она будет больше актуальной. Ну, знову же, коли узгадать, с чего политический кризис начинался, и то, как на его реагировали практически все страны, да, и Россия в том лику, то там был один очень важный пункт. Мусить отбыться инклюзивный национальный диалог. Вот коли это диалог, не революция, да, например, да, для России это было наиболее принципово важно, да, а именно это некий диалог, то есть, який дозволил бы найти некую агульную основу для, для разных политических сил. И той самый пункт, по сути, еще заява практически у всех европейских стран, Соединенных Штатов, там, Японии, ну, это рапилось натурально не и потому, что ну, вот некое такое примирение, да, оно является необходимой умовой для того, как политическая ситуация выросшилась. И для того, как, скажем, вот новые измены в Конституцию были приняты белорусским громадством, большинство белорусского громадства, вот этот этап диалогу он необходим, потому что коли это будет просто продавливание по той схеме, которую мы имели в 2020 году с теми же самыми выборчими комиссиями, то навод никто не будет глядеть на текст, что там будет в этой конституции написано. Ну, я маю на увазі, что большинство, да, для большинства это будет все равно фарс. Может, не будет активного протеста, але все одно новая модель не будет легитимной. А если не будет легитимной, то значит, что политический кризис не вырешится. Значит, все одно будет заховываться политическая нестабильность. Это, ну, это, в принципе, тупиковый вариант. И вот без деэскалации, без, принамсі, выпуска полезневольных в большей участке, без спынения гвалту и без, ну, неких, принамсі, минимальных домовленості перед основними, да, гульцами уже на белорусском політичному полі, я не думаю, що яка-небудь реформа буде значить вирішення кризису і що ці зміни будуть прийняті белорусським громадством.
Александр, а як ви лічите, от як-то хтось може скористати гетую, ну, може бути саправдною, може не саправдною реформу? Ну, принамсі, от ці от всі розмови про це, той же усебелоруський сход. Ну, покуль, з одного боку, варто сказати, що такі вже кількі-небудь зауважні фігури в цьому не удільничають. В цьому, глядячи по всім, відмовився удільничати Бабарика після зустрічі в СІЗО. Ну, удзельнічаюць такія персанажы, як Воскресенскі, удзельнічаюць такія персанажы, як Кастусёў. Дарэчы, мне цікава, што не удзельнічаюць нават такія, скажам так, гнуткія персанажы, як, напрыклад, Канапацкая, як, напрыклад, гавары праўду, як Менскі дыялёг, яны гэта, наколькі я знаю, не гуляюць. Нават для них гэта крышечку не тое. З другого боку, ведаеце, вот калі, скажем, у жніўні про это хтосьці там размаўляў, сам Лукашенко, так сказаць. Ну, зразумела, калі на вуліцы 300 тысяч, про якія там дыялогі, про якія там конституційні реформи, ну, зараз не 300 тысяч на вуліцы. І, а в лютым тым больш, магчыма, так само. Так вот, на што можа быць разлік? На тое, што яны з'явяцца? Ну, я не ведаю, можа, весну, як генерал Тертель казаў, можа влетку, можа, а можа не з'явіцца. Так на што тады можа
гледжанне, справа не тым з'явіцца ці не з'явіцца, а ў тым, што Лукашэнка і ягоныя сілавікі абралі адзіную мажліва з майго пункту гледжання тактыку ў адносінах да пратэстоўцаў, да апанентаў. Гэта тактыка дубінка і сродак дыялога гэта амаб і толькі. Мы не бачым ніводнага кроку, які бы сведчыў на тое, што сапраўды рыхтуецца нейкая пляцоўка для дыялогу менавіта вось з гэтымі апанентамі, сапраўднымі апанентамі рэжыму. Бо справа тут нават не ў Віктары Бабарыку, а справа ў тым, што ніякіх мажлівасцей, ніякіх запрашэнняў высоўваць сваіх прадстаўнікоў, сваіх дэлегатаў, ніякіх гарантыяў таго, што ім будзе прадастаўлена магчымасць выступіць, няма. Мы ведаем, пра што будзе казаць Юры Воскресенскі, ён будзе казаць пра палітычную амністыю. А што яшчэ? Што яшчэ ён сабіраецца агучваць і ягонымі вуснамі збіраецца агучваць дзеючая ўлада? Мы не ведаем, хутчэй за ўсё, ніякіх сюрпрызаў не будзе. Лукашэнка будзе да канца імітаваць падтрымку з боку большасці.
І вось, вы лічыце, што вот сказалі, ад іх з іх боку запрашэнняў няма. А як бы звяртацца па запрашэнні, на ваш погляд, варта ці не варта?
Не, з майго пункту гледжання не варта. У выбарах трэба было ўдзельнічаць, таму што гэта была цалкам канстытуцыйная працэдура. Яна прапісана ў канстытуцыі, як бы мы не ставіліся да рэалізацыі магчымасці, якія адчыняліся, гэта былі ўсё ж такі пэўныя магчымасці. Тут гэтага няма. А куды звяртацца? Гаспадара Галоўчынкі? Ён скажа, ўсё прапісана ў рэгламенце выбараў. У рэгламенце выбараў вылучаюць хто? Вылучаюць працоўныя калектывы, вылучаюць дэпутаты розных узроўняў. Ну, ідзіце да іх, скажа спадар Галоўчынка, як старшыня аргкамітэту, апанентам. Ну і пайшлі яны, сонцам палімы.
Александр, ну вот Андрей, так, Рахмана, я бы сказаў, намекнул на тое, што, ну вот, як бы часта, прынамсі часта, не заўсёды, такія крызісы вырашаюцца ўсё ж такі некім пагадненнем, некім паразуменнем. Вы лічыце, што зараз для яго просто няма як бы падставаў, няма глебы, то есть, ну, просто хто пераможа, пераможца атрымлівае ўсё. Калі раптам пераможа ўсё ж такі рэвалюцыя, ну, тады як бы таксама няма пра што, толькі пра капітуляцыю размаўляць. Ну, а калі ўлада пераможа, то ізноў жа няма пра што з ёй размаўляць. Так?
Не, я так не лічу, я лічу наадварот, што трэба весці дыялог, але гэта мусіць быць дыялог не паміж асобамі, бо ў гэтым выпадку ўсе, хто можа ўдзельнічаць, гэта толькі прыватныя асобы. А паміж палітычнымі сіламі, палітычныя сілы, зразумела, што гэта сілавікі, і той, хто стаіць за імі, той, хто іх прызначае. З іншага боку, гэта пратэстоўцы. А хто будзе прадстаўляць іх, не ведаю, як іх можна, гэтых прадстаўнікоў легалізаваць у сённяшніх умовах. Я таксама пакуль што не ведаю, мне ёсць пэўнае ўяўленне. Але гэта немагчыма ж зарабіць без, зноў такі, згоды сілавых структур, таму што гэтыя людзі, праз каго будзе ісці дыялог, мусяць абладаць пэўным імунітэтам. І тое, што трэба размаўляць не пра пераможца атрымлівае ўсё, а пра пераможца і тыя, хто прайграў, атрымліваюць пэўныя гарантыі, і ў якім выглядзе, і якія гарантыі на будучыню, гэта трэба абмяркоўваць. Гэта, дарэчы, тое, што з майго пункту гледжання абмяркоўвалася ў Польшчы падчас круглага стала.
Андрей, а наколькі вам падаецца, ну, як бы імаверным, верагодным, такі дыялог, ну вот Александр сказаў з сілавікамі і тымі, хто іх прызначае. Ну, такіх прызначае Лукашэнка. Тады мы як бы вяртаемся да, на колы свае і, ну, а он не збіраецца вот весці ніякі дыялог, так сказаць. То тады всё пад тупік і тады ізноў жа атрымліваецца, што пераможца атрымлівае ўсё.
Ну, калі кажам пра сённяшні момент, ну, то так. Я не могу, ну, зараз не маю ні умоваў, нават не той, што пляцоўкі там для дыялогу, але і умоваў няма, да? Калі мы маем сітуацыю працягу рэпрэсій, пастаянна ўзбуджэння новых крымінальных справаў, і розныя іншыя формы ціску, ну, то, канечна, пра дыялог тут казаць не выпадае. Але ці гэта верагодна? Ну, я думаю, што дастаткова так. Таму што сітуацыя зацягваецца, і калі зараз ёсць такая, вот, скажам, прамежкавая стабілізацыя, да, на баку улады, то это не значыць, што она будзе такой, скажам, весну, что такое она будет там летку, а плюс, коли еще додатково некие гульцы включатся, ну, то же самое Россия будет больше так активно гулять, то, ну, придет час, я думаю, что, ну, вот я бы сказал, что это наибольший вероятный сценарий, это все-таки некий диалог. Тогда, коли уже сама влада стомится там от такого...
Катавания.
Ну, нават так можам сказаць, да, таму што гэта ж вытрымкі не толькі чыста вот там звязаныя з рэпрэсіямі, але сур'ёзныя эканамічныя інтарэсы, шмат каго, там лікава ўладзе, яны вельмі церпяць ад таго, што адбываецца. Існуюць вялікія, скажам, праблемы, звязаныя з тым, каб проста выбудоўваць нейкую стратэгію, планы нават, так назовем, да, эканамічнага развіцця, напрыклад, да, на ближайший час. Ну и так далее. То есть проблем на самой справе вельми шмат. Мы еще имеем, да, экономичный кризис. Да? То есть это не такая некая добрая ситуация экономичная, где можно вот как-то грошима залить, скажем, вот этот протест. И у такой ситуации, ну, с высокой ступенью вероятности влады будут вымышлены просто некий час нешта такого плана рабіць. Я кажу, улады нават, да, а не сам Лукашенко, таму што, ну, ягоная пазіцыя понятна, да, то есть, вот, як падаецца, ён яшчэ, ну, цалкам не зразумеў, да, вот, у якую сітуацыю ён патрапіў. Ну, але ён не адзін, я яшчэ скажу, што тут же завязаны бізнес-інтарэсы, просто эканамічныя інтарэсы і кар'ерныя перспектывы, і вогуле перспектывы краіны, як гэтка. І калі сітуацыя будзе зацягвацца, все ёсць падставы бачыць тым, што яна будзе зацягвацца, і крызіс будзе працягвацца, ну, то будзе адцвярэзэнне, будзе ўсё большага разумення, што, ну, трэба неяк вырашаць. Тут, скажам, пераможца ўсё атрымаць не зможа.
Ясно. Добро. Дякую великий. Дякую великий Александр. Дякую великий Андрей. А нашим глядачам я хочу нагадать, что за тем, как будут подеи развиваться далее, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». До побачення.
Дякую. Счастливо.
До побачення.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции. Видео. Фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами прадзе Дмітрый Гурнівіч, а сёння мой госць з Москвы, расійская паэтка, празаік, літаратар Ольга Седакова. Добрый дзень.
Добрый дзень.
Ольга Александровна, давайте паговорім пра события в Беларусі з расійскай перспектывы, пра реакцыю в Расіі і, в частнасці, вашу реакцію, потому што вы бывали в Беларуси много раз. Вы написали недавно письмо Светлане Алексеевич, ответ на ее призыв к российской интеллигенции поддержать события Беларуси, по крайней мере, высказаться. И вы написали там про то, что никто не ожидал того, что будет сейчас происходить в Беларуси, что это движение невероятной красоты. Давайте поговорим про то, почему никто не ожидал чего-то такого в Беларуси.
Ну, вы знаете, я действительно много бывала в Белоруссии. У меня много друзей в Белоруссии, начиная с самой Светланы Алексеевич. Я думаю, она тоже не ожидала этого, потому что казалось, что народ как-то готов терпеть все. Такое было ощущение, что люди затихли и, в общем, в том состоянии, когда ожидать такого трудно.
А что, на ваш взгляд, могло такого произойти, что вынудило людей выходить на улицу и именно выходить таким образом? По крайней мере, вот первые месяцы, когда это начало все происходить, там, с цветами, мирно, абсолютно без какой-то агрессии.
Да, вы знаете, я даже не могу себе этого представить, что должно было произойти. Ну, одно дело, что вот такая фальсификация выборов людей наконец возмутила, но то, что это приняло такие удивительные формы, это предсказать невозможно. Я просто не знаю, это какое-то, видимо, историческое вдохновение посетило народ.
А вот давайте поговорим про другую сторону этого, теперь уже можно сказать, конфликта, потому что 4 месяца продолжается противостояние после фальсифицированных выборов. И мы наблюдаем, а многие наши зрители, я уверен, даже участвуют как жертвы в неслыханных репрессиях. За последние, я думаю, что лет 30 в Европе такого не было, что мы сейчас видим в Беларуси. Вот такое сложно представить, скажем, после выборов где-нибудь в Норвегии, в Хорватии. Но это очень легко представить в России или в Беларуси. Почему все это еще продолжается, казалось бы, после 30 лет, после крушения Советского Союза, империи зла?
Ну, потому что настоящего перехода к другой жизни не произошло. И я думаю, что у нас многие люди не высказываются открыто от того, что боятся, что у нас реакция власти будет еще тяжелее. Мы это представляем себе. Представляем, мы отчасти видели, вот когда были московские движения в 2019 году летом. Потому что власть, в принципе, наследует тому, что было, и исходит из тех же принципов, что против собственного населения можно применять любое насилие, что никто ей не остановит, что никто ей не собеседник, слушать не будут, сколько ни обращайся к этой власти. И в этом смысле мы находимся в России, в Беларуси, я думаю, в одном положении.
Но ведь меняется поколение, как бы там ни было, союз распался, информации сейчас навалом, так бы сказать. Казалось бы, границы открыты. Все могло быть совершенно по-другому, но этого не происходит почему-то. В чем тормоз, на ваш взгляд?
Ну, я говорю в том, что не произошло решительного переворота исторического, его не произошло. И власть оказалась в руках людей или какой-то группы, какого-то слоя, который, быть может, в Беларуси несколько другой, чем у нас. Насколько я понимаю, Лукашенко происходит не из КГБ. Вот, но к таким людям, которые только с каждым годом укрепляют свою власть и ужесточают условия жизни. Вот, не проведено как следует, когда была еще, казалось бы, возможность, не проведена настоящий пересмотр прошлого. Настоящая оценка того, что было в советское время, и соответственные выводы. Если бы они были сделаны, то, я думаю, уже то, что человек работал, начинал свою профессиональную жизнь в КГБ, и не позволило бы ему стать главой государства.
Ну, тем не менее, вот на фоне этих людей, которые в Беларуси сейчас выходят, протестуют уже 4 месяца, с другой стороны, видны так называемые, но в Беларуси их называют ябатьки, то есть от слова «я», «мы», «батька». Это люди, которые сторонники Александра Лукашенко. Сложно оценить, сколько их там, ну, скажем, до 10% некоторые социологические исследования показывают. И вот на ваш взгляд, в чем их фактор? Вот мы наблюдаем все 4 месяца. Есть очень много доказательств в форме видео, фото. Люди про это рассказывают, как над ими издевалась милиция, ОМОН, что происходило в тюрьмах. Ну, нет никакого ограничения. У каждого есть смартфон, каждый это видит в Телеграме. Просто можно смотреть это 1000 часов на все эти доказательства. Тем не менее, они говорят или про то, что это неправда, это фейки. А если кто-то и верит, он говорит, что ну, это цена, за которую надо заплатить, за то, чтобы страну не разорвали какие-то там натовцы, западники. Вот, что это за люди? Вот, психотип, на ваш взгляд, почему они еще существуют?
Да, мало того, я бы сказала, что мне кажется, что в Беларуси доля таких людей в населении меньше, чем в России. Я боюсь, что у нас такого гораздо больше. Это всегда выясняется неожиданно, потому что вот как мы не ожидали, что в Беларуси такое произойдет. Мало ли, что может быть и в России. Я теперь уже не поручусь, что не случится чего-то такого. Но судя по тому, что видно сейчас, большинство людей, большинство, я думаю, они могут быть и недовольны, но они никак не решатся на то, чтобы выступать против наличного положения вещей. Почему? Ну, у нас, допустим, это невероятная пропагандистская работа, которая ведется 20 лет. Ужасное. Я тоже не могу понять, потому что смотреть эти телепрограммы я бы не могла минуты, мне уже плохо становится. Но люди смотрят и каким-то образом впитывают это в себя. Это одна сторона, это воспитание такое пропагандистское. Другая сторона, что очень боятся перемен, очень боятся, не ожидают лучшего, а ожидают худшего, что за этим последует только какое-то еще тяжелее положение вещей. Вот. В Беларуси, я не знаю, насколько я знаю, там такой пропаганды, это, в общем-то, и не было, как в Москве. Теперь завезли.
Да, помогает. Раштуды немножко помогало некоторое время, но потом они отказались. Да. Но тем не менее, как бы мы обращаем внимание на то, что, в принципе, свобода прессы, ее не могут даже ограничить ни Путин, ни Лукашенко до максимума. То есть, как бы, есть какие-то способы. Вот даже наш сейчас разговор с вами, его смотрят люди в Беларуси. Это могут быть десятки тысяч в течение там, одного дня. То есть, люди могут передавать, рассказывать. Почему люди не могут признать вот суть авторитарного режима, что это плохо? Тут же не только пропаганда, но есть же доступ к СМИ. В России тоже есть российские телеканалы, которые, ну, тоже «Дождь», там, «Медуза», у каждого есть СМИ.
Вы знаете, эти источники у нас наперечет, те, которые неофициозные, совсем наперечет. И газета одна есть у нас, как известно. Ну, интернет открыт, но в интернете... что называется, обычный статистический человек не обязательно будет искать политические какие-то новости. Конечно, полного блокирования информации уже добиться невозможно, как это было в советское время. Но, тем не менее, мне кажется, этого очень мало для того, чтобы... То есть какого-то слова люди не слышат осмысленного, который бы им объяснял, что это такое было, вообще говоря, и почему от этого нужно решительно, действительно решительно и с какими-то последствиями отказываться. Вот, например, я... очень с уважением отношусь к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Он постоянно делает какие-то глубокие обобщенные обзоры того, что было, того, что нас ждет. Но где он и кому он их может сообщить, если выход к широкой аудитории ему закрыт?
Вот смотрите, как сейчас тут российское государство, в принципе, единственная страна в мире, которая поддерживает Александра Лукашенко на практике, не только на словах. И благодаря, в принципе, России сейчас происходит то, что в Беларуси происходит. Ну, по крайней мере, так в Беларуси многие считают. И это уже дает итог, как снижение, вот были социологические исследования, снижение доверия людям к России, нежелание белорусов быть в союзе с Россией, там, мне кажется, более 10% в течение пару месяцев уменьшилось число тех, кто хочет в России быть в союзе. Как вы оцениваете этот процесс? Он, на ваш взгляд, как бы нужный, правильный, или все-таки вам жаль и печально, что белорусы, ну, разочаровываются в России, многие не хотят быть вместе с русскими?
Вы знаете, мне печально то, что, говоря о России, представляют себе прежде всего путинскую Россию. И это не, естественно, это не случайно, потому что на уровне внешней политики Россия выступает вот именно таким образом, и внутренним. Также у нас говорят, что вот это вредно для России тем, кто не согласен с властью. Вот. Но те, кто смотрит со стороны, не может быть иначе понято вот то, что происходит. Да, это не Путин, это получается, что это Россия способствует вот всем этим невероятным зверствам, про которые мы знаем. И я тоже думаю, что в каком-то смысле Лукашенко держится, может быть, даже исключительно на поддержке Москвы, что бы он делал в одиночестве, будучи большинством страны, просто ненавистен.
Было пару недель назад открытое письмо российской интеллигенции, связанное в большинстве своем с православными какими-то сообществами. Вы там подписались под этим письмом, Борис Гребенщиков, Юра Шевчук. Много российских известных людей, не только в России. Но, тем не менее, вот я помню критику, когда Светлана Алексеевич обратилась к российской интеллигенции за поддержкой. В Беларуси многие говорили, что, в принципе, в России уже нет интеллигенции, что это просто единичные люди, которые могут оказать поддержку. Так ли это на самом деле? И если нет, тогда почему в массе своей она, в принципе, молчит на том же, там, скажем, Первом канале или на других каналах?
Ну, к другим, к Первому каналу и ко всем открытым каналам доступа людям, думающим иначе, я бы даже не сказала обязательно оппозиционным, а просто думающим иначе, просто нет доступа, поэтому их там не увидишь, кого вы увидите на этих каналах. Я, например, могу там оказаться на канале «Культура», который как бы немного сбоку припеку и занимается другими вещами. Вот, а многие вообще запрещены к тому, чтобы их показывали. Но общее положение такое, что, конечно, объединенной какой-то интеллигенции, которую можно было бы вот назвать, ну, я не знаю, более-менее единой группой, наверное, все-таки в настоящее время у нас нет. Много людей очень серьезных и содержательных и имеющих твердые какие-то свои убеждения, но не чувствуется какого-то порыва объединиться. Есть некоторые, ну, я бы сказала, временные объединения, как вот, допустим, вокруг этого письма. Вот. Или вокруг нового пен-центра писатели объединяются, «Свободное слово». Вот. Но в целом как-то нет этого движения к солидарности.
Я еще хотел бы на минутку вернуться к прежнему вопросу про то, как россияне и белорусы, скорее белорусы, как они чувствуют сегодняшнюю Россию современную. Все же хотелось как-то вот понять ваше мнение. На ваш взгляд, все-таки белорусы, вам бы так хотелось, чтобы они все-таки оставались как-то близко с Россией, так как и сейчас? Или это все-таки какая-то патология? Ну, близко возле империи, в принципе, Беларусь была колонией более столетия Российской Федерации, тут же есть тоже травма какая-то.
Да. Вы знаете, это зависит от того, что внутри России. Если бы Россия была свободной и демократической, то быть с ней в союзе, быть с ней в близости было бы привлекательным. Если же вот то, что мы видим сейчас, то можно понять, что от этого хочется быть как можно дальше и разорвать с этим связь. Вот. Настроение Беларуси с самого начала было заявлено, как бы сказать, противопоставлялось украинскому. Вот Украина хочет независимости, а у нас вроде бы какие-то другие запросы. Я боюсь, что это будет, то есть не боюсь, скорее всего, так и развивается вот в эту сторону. постоянно, потому что насильников никто не любит и никто не хочет с ними быть вместе. Вот, возможно ли в положении Белоруссии и при современной России, при том, что в ней сейчас происходит действительно независимость, вот в этом я, честно сказать, сильно сомневаюсь, что это будет позволено просто из Москвы, что рядом страна независимая и живущая по другим каким-то политическим основаниям.
Ну, сейчас еще небольшая база, но, по крайней мере, в Беларуси, она, кажется, меньше. Для поддержку Александра Лукашенко в России она немножко больше, видимо, в сторону Владимира Путина. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот в чем может заключаться секрет того, как людям надо понять, что авторитарный режим – это плохо? Они должны, не знаю, должен какой-то кризис экономический пройти, чтобы они разочаровались в этом, или просто они должны каждый внутри где-то понять в своих мозгах, что так жить нельзя, потому что это неправильно. Но в то же время я не знаю, как правильно, потому что, как вы сами говорили, пропаганда не позволяет это сделать.
Вы знаете, для меня это скорее секрет, как можно сохранять такое состояние, потому что причин понять и причин быть недовольным и бояться будущего, которое здесь непременно ждет при таком руководстве, мне кажется, больше, чем необходимо. Неблагополучие как бы наступает со всех сторон. Но на людей это не действует. Я не знаю, я просто не понимаю. Вот тех, кто так к этому относится, не понимаю.
Вот вы... Мне кажется, во время лекции вы, кстати, были первым гостем клуба интеллектуального Аслана Алексеевича в Минске, и вы там говорили про то, что роль России, в том числе Беларуси, как осколка империи, как Александр Лукашенко говорит, это страдать. Вот на ваш взгляд, когда это все закончится и каким образом не знаю, или желание, или принуждение страдать, если это одна из функций нашего?
Если бы я это могла сказать. Я не знаю. Вы знаете, единственное, что мне внушает надежду, это, конечно, вот то, что у нас уже сформировалось, и, как я думаю, в Беларуси другое поколение, которое рано или поздно перестанет это терпеть. Вот и все.
А что вы видите такой прививкой на будущее? Если сейчас изменяется, по крайней мере, общество Беларуси, это абсолютно очевидно уже. Прививка того, чтобы такое... это еще, конечно, не закончилось, но чтобы это снова не повторилось.
Я не знаю, какая может быть общая прививка. Мне кажется, что человек должен привыкнуть жить самостоятельно, не надеясь на то, что за него будут решать, делать, помогать ему какие-то люди сверху. Там, где он начнет проявлять себя как хозяин собственной жизни, и поймет, что это получается гораздо лучше, чем если он как в детском саду слушает каких-то старших, которые на самом деле ничего не умеют делать. Они обычно приказывают одну чушь какую-то. Просто опыт самостоятельной жизни. И, например, в России я вижу, что этот опыт набирается участием в разных вот таких благотворительных инициативах. Это то, что у нас пока что еще не удушено. И вот здесь мы видим, как люди умеют объединяться, умеют делать очень большие какие-то дела, чего я тоже не ожидала, когда вдруг люди в России могут собраться и тушить пожары, которые не могут тушить государственные пожарники, или там помогать безнадежно больным детям и разные такие. Вот это, мне кажется, самое лучшее, что у нас в общественной жизни происходит и пока что не задушено. Вот там человек, который в этом участвует, он никогда не согласится на тоталитаризм.
На ваш взгляд, вообще освобождение Беларуси или Беларусь может стать свободной только после изменений в России, или все-таки это можно сделать как бы независимо от России?
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы можно было сделать это самостоятельно. Тем более, что, как видно, как народ показывает уже 4 месяца, что он к этому готов. Но я боюсь, что при нынешней геополитической, как говорится, ситуации без России тут ничего не сделаешь.
тогда можно ли как-то на нее повлиять, или это абсолютно бесполезное дело? Я имею в виду, есть Светлана Тихановская, кандидат, которая, скорее всего, набрала большинство голосов белорусов в первом туре еще. Она обращается к Путину уже неоднократно. Есть Павел Латушко, бывший министр культуры, который сейчас в Ржаве, в изгнании тоже работает. Он тоже обращается к Российской Федерации, выступает на федеральных даже каналах. Его приглашает и Соловьев на Первый канал, на те пропагандистские шоу. Он тоже обращается. Но этого, кажется, никто не слышит, потому что в России может просто и не надо. Они просто приглашают для шоу самого.
Конечно, для шоу. Конечно. Нет, обращаться к нынешней власти с чем угодно бесполезно. Вот. А каким образом ее можно переменить, этого я уже просто не знаю. В общем, я бы сказала, что у нас ощущение подавленное, можно так сказать, какое-то подавленное и безнадежное на ближайшее время.
То есть вы не думаете, что в России возможно в ближайшее время то, что происходит сейчас в Беларуси?
В ближайшее, я думаю, никак. Когда-нибудь, может быть, после какого-нибудь особенно оскорбительного жеста власти, может быть, что-то такое и будет. Но у нас были протесты больше, чем в Беларуси за последние годы. И все это кончалось тем, что просто десятки людей сажали, а другие потихоньку отходили от этого всего. Вот у нас уже опыт набрался довольно безрезультатного мирного противостояния.
Вот еще два вопроса у меня к вам. Скажите, а в чем сейчас вот люди в Беларуси, ну и в России тоже, я думаю, те, которые хотят перемен, но не могут их дождаться или даже не могут ничего сделать, что-то делая, в чем они сейчас могут находить радость в такое вот сложное время, в такой авторитарной системе, в Беларуси в полутоталитарной уже, можно сказать. Вот в чем, на ваш взгляд, можно, скажем так, найти улыбку и какую-то радость для себя, для своей семьи?
Ну, улыбку или какое-то чувство оправданности своего существования, я думаю, в своей работе, если у вас она есть. Я вот занимаюсь, например, божественной комедией Данте уже много лет и продолжаю заниматься. И у других людей есть какие-то свои дела. И это пока делать не мешает. Вот. Больше я не вижу. И вот такие инициативы благотворительные, которые сейчас тоже становятся затрудненными уже даже не из-за власти, а из-за карантинной ситуации. Все становится труднее.
Угу. И, кстати, хорошо, что вы сейчас напомнили про книги, про литературу. Это как раз мой последний вопрос к вам. Что бы вы посоветовали белорусам сейчас почитать такого оптимистичного или радостного, или то, что может поднять настроение, улучшить самочувствие. Вот, например, белорусский писатель, который живет в Питере, Саша Филипенко, он советует читать что-то такое мумитролля, такое более детское. А что вот вы посоветуете? Может, что-то более серьезное?
Вы знаете, я даже не знаю. Не знаю. Мне нравится про чтение, я не знаю, но мне нравится, что белорусы поют. Вот это производит очень сильное впечатление. Может быть, музыка как раз сейчас больше поднимает дух, чем чтение, не знаю.
Данте — это то, что сейчас надо белорусам?
Что?
Данте?
Данте всегда, конечно, если он переведен, если можно его читать так, чтобы понимать, потому что старые переводы, почему я этим и занимаюсь, они мало дают возможности вникнуть в Данте. Данте, конечно, всегда, ну, как бы это сказать, укрепляет позвоночник у человека.
И самый последний вопрос. Общается ли вы сейчас с Светланой Алексеевич? Она сейчас находится в Берлине. На некоторое время из Беларуси она выехала. И про что вы говорите, если вы говорите?
Нет, мы давно с ней лично не разговаривали.
Может, она увидит вас в нашем эфире? И
может быть, вас тогда вас я говорить. Хотел бы ей передать мою всегдашнюю любовь и почтение.
Да, кстати, вот вашим последним словом в нашей передаче может быть ваше обращение к белорусам. Возможно, вы что-то хотели сказать бы им.
Я хочу сказать, что я испытываю огромное восхищение, просто удивленное восхищение тем, как они себя ведут эти месяцы. Это поразительно. И и большое горе от того, что с ними делают, и стыд от того, что мы ничем тут не можем. Вот действительно, я не вижу, чем мы тут можем помочь, к сожалению.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем из Москвы была Ольга Седокова, российская поэтка, прозаик, литератор. Мы размовляли про подею Беларуси, про российскую солидарность. Вы глядели канал «Свобода премия». Для вас працевал прозаик Дмитрий Гурневич. Оставайтесь с свободой. Спасибо большое вам.
Спасибо. До свидания.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.